Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич,
Катерина Звягинцева. И сегодня в России день тишины. Но мы молчать совершенно не намерены. Дерзко решили подать голос. А именно музыкального руководителя одноименного шоу, пианиста, дирижера, композитора, заслуженного артиста России Сергея Сергеевича Жилина. Сергей Сергеевич, здравствуйте, ура.
Здравствуйте.
Это ты скаламбурить так решила?
Да,
голос.
Конечно. Да, мы просто сегодня все утро говорили о том, что мы говорить не можем.
Но
и
мы
поэтому
будем
даже
петь?
Прервали, да. Нет? Но мы можем говорить об отстраненных и отвлеченных от политики на темы, отвлеченные от политики. Твиттер, СМС, Телеграм.
Ну, конечно, мы же не знаем ничего о том, что будет завтра.
Это конечно, правда. Не знаем.
Хотя у нас был астролог, он говорит, что знает.
А голосовать-то пойдете?
Так мы же не знаем, что завтра будет, нельзя говорить.
Завтра будет воскресенье, 18 сентября, плюс 7-925-888-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, это наш телеграм, говорит Москва.ру, это сайт, говорит МСК-твиттер, боже мой, я запуталась.
Наговорила.
У нас много чего, в общем, пишите, друзья, мы звонки традиционно не принимаем, но зато все читаем.
Давайте, раз мы начали с голоса, голосом пока продолжим. Пятый сезон начался, показывают его, вчера был очередной эфир. Вы вместе с Дмитрием Нагиевым, там бессменная какая-то фигура этого проекта. А легко ли, хорошо ли, удобно ли работать с этим составом жюри, например?
Замечательно. Ну, прежде всего, удобно работать с Димой Нагиевым, потому что он настоящий профессионал своего дела, и он любые ситуации выправляет, если вдруг там что-то происходит. Ну, прямые эфиры же, вы знаете, да, в декабре их 4 минимум происходит. Вот, могут быть разные истории, но Дима всегда все делает так, как будто все продумано от начала до конца. Там действительно все продумано.
То есть он импровизирует.
Он работает очень оперативно, реагирует на любые какие-то происходящие вокруг события. Это может быть какая-то реплика или от тренеров, или из зала, или что-то такое. И сам что-то придумывает постоянно. Вот, поэтому я думаю, что достаточно большая часть успеха этого проекта лежит в том числе и на его плечах.
Он говорит, вы говорите, что он что-то придумывает, а вы что придумываете?
А мы ничего не придумываем, мы просто выполняем свою работу, мы просто там создаем музыкальное сопровождение.
Скажите, за 4 теперь уже с лишним сезона вы никак не охладели к проекту? Бывает такое, что, боже, я не могу больше все эти таланты, уберите, пожалуйста, уже сколько можно.
Что случилось-то? Какие-то, об этом?
Да.
Таланты, да нет, у нас такой руководитель программы, что называется, главный продюсер, что он нам не даст расслабиться. Никогда.
Как? Покажет вам Кузькину мать. Скажите, а много же остается за кадром? Вот были там, наверняка просто я подозреваю, что бывали не, сам...
что-то
да, да, не самые там, не знаю, адекватные люди, приходящие на конкурс. Вот что-нибудь вы такого запомнили?
Да нет, слава богу, все весьма-весьма адекватные. Конечно, люди все очень разные, я имею в виду в профессиональном, вокальном отношении. И в этом и смысл, наверное, конкурс, потому что мы же предлагаем слушателям и зрителям оценить и разобраться самим, кто есть кто. И в течение вот этих вот записных эфиров, да, которые сейчас уже пошли, те, кто внимательно смотрит, они для себя уже понимают, за кого они будут голосовать на прямых эфирах.
Слушайте,
в конце концов-то выбирает народ, который смотрит.
Это правда, но с другой стороны, многие вас, например, обвиняют в том, что вы набираете людей, которые уже поют, которые не просто в смысле поют, а которые действительно профессионалы, которые уже где-то выступают, у кого-то свои коллективы и уже свои концерты. Что вы не ищете тех людей, которые там, не знаю, в глубинке дома у себя тын-тын-тын там на скрипочке.
Но, значит,
и подпел.
Да.
Под скрипочку.
Давайте, что называется, точки над «и»
давайте
расставим. Да? У программы нет задачи кого-то выбирать и кого-то искать, точнее. Нет такой задачи. Объявляется начало следующего сезона, да, объявляется кастинг. Люди должны прислать, те, кто хочет принять участие, присылают свои, так сказать, фонограммы, свои записи. И вот из этого количества того, кто присылает, да, свои фонограммы, наша редакторская группа выбирает тех, кто, на их взгляд, может соответствовать формату и программе, и тех, кто может быть интересен.
Хорошо, а какая в целом задача шоу? Вот что вы в идеале хотите, чтобы получалось?
Ну, вы со мной разговариваете так, как будто я, как минимум, помощник Юрия
Мы Викторовича так и считаем.
Отсюда. Нет. Цели и задачи программы, это вопрос к нему.
Ну, как вы ее видите, хорошо.
Я для себя вижу на своем месте одну только цель и задачу. Как можно быстрее и качественнее исполнять то неимоверно разное количество музыкальных произведений, которые нам приходится делать. Вот и все.
То есть музыканты не стонут у вас там?
Музыканты?
Да. Что там много?
Много музыки?
Да.
Много музыки не бывает, да. Нет, музыканты любят свою работу, точно так же, как и я. И поэтому мы работаем в одном коллективе. У нас есть вот наш коллектив, который существует уже 33 года, и который может работать и на «Голосе», и в Кремлевском дворце съездов, и в филармонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в Питере, и в любых разных залах с разными абсолютно программами, которых у нас более 15 штук разных.
Знаете, когда мы готовились к эфиру, у меня один знакомый очень попросил спросить у вас, потому что говорят, что вы довольно близко общаетесь с Григорием Лепсом. Почему Лепс сидит отстраненный?
Тут прям очень весело мне стало.
Ну, это же так, правда. Вот на него посмотришь, как будто бы он в другом мире.
Почему
Сергей
Сергеевич,
почему вы краснеете?
Почему мы решили? Я не краснею. Это рубашка оттеняет просто.
Фиолетовая рубашка оттеняет красноту.
Да. Бордовый там есть, нет?
Нет, нет.
Да почему решили, что Гриша отстраненный?
Действительно, почему? Показалось.
То есть вы хотите сказать, что складывается впечатление, что Гриша вообще сидит и вообще витает там где-то, и не слушает, и не смотрит.
Как правильно вы сейчас охарактеризовали все то, что я думаю.
Но это не так. Это один из как раз тех коллег, который очень внимательно следит за происходящим и всегда, так сказать, в курсе всех событий. Вот, но судить по внешнему виду, ну, возможно, у него для, так сказать, именно этой программы такой образ.
Второй вопрос тоже по Лепсу, простите, это будет
тоже
последний.
По Лепсу.
Что он пишет в блокноте? Он кому-нибудь когда-нибудь показывал?
Да. Меня тоже этот вопрос интересовал. Вот, я один раз подошел, говорю, Гриш, что ты делаешь? А я рисую, говорю. Я говорю, да, ну покажи. Вот, говорит, пальцы.
В смысле, пальцы?
Смотрю, он нарисовал пальцы. Нарисовал пальцы. И говорит, я говорю, дай посмотреть. Он так, я беру. Это сюрреализм. Я говорю, я понял. Я говорю,
Дали Гриш, у нас новый будет.
Да, да, да. Я говорю, Гриш, а можно я этот рисунок у тебя экспроприирую? Он говорит, что, серьезно, что ли? Я говорю, да. И он мне подарил этот рисунок.
Сейчас в рамочке.
Подписал, да, подписал другу Сергею Жилину от Лепса. Там пальцы нарисованы. Он у меня висит в рояльном моем кабинете, прямо вот рядом с роялем. В рамочке висит его
Лепс
рисунок.
Подарил Жилину пальцы.
Подождите за секундочку. Это вот просто пятерня. Вот.
Нет.
А фалангки пальцев?
Это надо...
Я пытаюсь представить.
Нет, это невозможно представить. Я вам пришлю, я сфотографирую, вам пришлю, посмотрю. Это вот такие вот пальцы, палец из пальца вытекает и как-то вот так вот. Ага, это сюрреализм, это не ладонь, это нечто вот такое.
Весь
вот.
Весь блокнот у него такой? Или...
Это пальцы. Я не знаю.
Все,
я увидел только одну картину и с удовольствием теперь на нее иногда смотрю.
В общем, тайна раскрыта. Теперь все
что
знают.
Делает Лепс?
Он на самом деле пальцы. Здорово рисует. Молодец. Да.
Я говорю, мы дождемся. Скоро будет какая-нибудь открытая выставка Григория Лепса, сюрреализм. Я против Дали, там как-то вот так будет, наверное, называется.
Ну, я думаю, вряд ли он будет против Дали, он вообще не против никого.
За всех. В Лондоне на этой неделе, я вас так быстро переключаю, все-таки к музыке, а не к изобразительному искусству в виде пальцев Лепса. Да. На этой неделе в Лондоне презентовали фильм «Битлз. 8 дней в неделю». Как мы понимаем, вы большой поклонник. Правильно ли мы понимаем «Битлз»?
Но
мало кто не поклонник.
Я не сумасшедший, но поклонник, конечно. Говоря... Ну, в смысле, мне... есть люди, я прошу прощения, есть фанаты просто, которые...
Ну, сумасшедшие,
другого...
да.
Ничего другого для себя не представляют, я не такой, но мне нравится очень многое то, что делают эти музыканты.
Говорят, великие. На презентации был Пол Маккартни, Ринго Стар, и были вдовы Харрисона и, собственно, Йоко Оно еще. Угу. А, как вы считаете, можно ли спустя столько лет еще что-то снять о Битлз, чтобы это было интересно, ново как-то?
И можно ли, вас как музыканта, хочется еще спросить, и можно ли по-другому играть Битлз необычно?
Ну, это мы знаем День города.
А, так вы знаете.
Да, мы знаем.
Я думал, неужели так все совпало?
Да, на День города мы знаем, что вы выступали, собственно, с интерпретацией битловских
мотивов. Да, у нас
мотивов.
Есть одна из наших программ, называется «Let it Beatles», одна из наших 15 программ, называется «Let it Beatles», и мы сделали около полутора часов, там получается, программы, 23 или 24, по-моему, песни, которые идут практически нон-стопом. И вот в этой программе у нас есть и, допустим, мейнстрим современный, ну, даже бибоп такой, да, есть современный джаз, есть варианты исполнения практически оригинальные, есть фанк, есть джаз-рок, есть диско-фанк, есть балладная такая ситуация очень интересная, и джазовая, и просто балладная. И все это вот благодаря тем замечательным произведениям, темам, которые есть в оригинале у Битлз. Потому что
все
они,
же переигрывали множество раз Битлз. Как можно заново как-то по-другому их услышать?
Да можно, можно. Все зависит вот и по поводу снять то, что вы задали вопрос. Mm-hmm. Мне кажется, что все зависит от человека, который этим занимается. Если человек увидел вот эту ситуацию как-то по-своему, и он ее состояние реализовать интересно, то это будет...
А у вас есть какая-то любимая композиция Битлз?
Битлз? Ну, да их, наверное... Ну, из последних, пожалуй, вот, как ни странно, она, может быть, не самая известная, «In My Life» мне очень нравится. И вот «Yesterday», наверное.
«Yesterday» — самая попсовая?
Да, но она у нас играется, она у нас играется в совершенно неожиданном варианте, она играется на сольном рояле. А еще «Blackbird» тоже вот играется в трио.
А у вас есть, кроме композиции...
«In My Life» поется, «In My Life» поется.
Кроме композиции «Битлз», кого любили-то больше всего из группы или не разделяли? Пол Маккартни, наверное? Ну как, пианист?
Ну, да, пианист. Вообще-то басист. Ну, скорее, да, наверное, Маккартни, да.
Как относились к Леннону?
Я...
И вообще его...
Да просто... прекрасно относился к Леннону.
И относитесь.
Да, кстати, у меня был альбом Джулиана Леннона, его сына. А, и у меня давно, правда, было, лет 15 назад, по-моему. И он мне тогда понравился.
Знаете, что самое интересное? 50 лет прошло с последнего концертного турне группы Битлз, после чего показали... Да, после чего показали вот этот фильм... И 50 лет исполняется вам скоро. В Кремлевском государственном дворце будет в этом смысле большое выступление ваше, говорят.
Слушайте,
23-го.
Как вы хорошо подготовились к нашей встрече. Вы столько про меня знаете.
А вы не знаете о нас ничего,
да.
Это правда. Расскажите, что будет на концерте.
Битлов,
люди пойдут же.
Битлов будете исполнять там? Или у вас будет какая-то особая программа?
Или вы будете почетно сидеть, а все остальные будут играть, петь?
Нет,
танцевать?
Нет, ну что.
А так часто делают артисты.
Я люблю сам играть. Будет одна композиция «Can't Buy Me Love». Будет в исполнении наших солисток. Дуэтом не будут ее петь. Нина Серова и Ирина Братис. Значит, Дима будет вести.
Ваш друг?
Да.
Не разлучайтесь.
Да. Вот. К нам придет Иосиф Давыдович со внуком. Со своим внуком будет исполнять. Песню вдвоем будут исполнять. Лев Ульянович Лещенко, Леня Агутин, Анжелик Варум, Ваня Ургант обещал послать, так сказать, видеообращение, потому что...
А что, лично не смог
будет.
Прийти?
Не, его не будет в Москве просто. Он же очень занятый, да, артист, востребованный, занятой во всех смыслах. Во всех своих...
Женщины, во всех смыслах женщины.
Ипостасях. Ну, нет, он же снимается и как киноактер, и как ведущий работает, и как автор, и так далее.
Вам вот. Сложно всех созвать-то в один день,
ну,
в один вечер?
Ну, как-то так вот получилось, что все, так сказать, меня решили поддержать, ответили согласием, и придут. Гриша Лепс будет, кстати.
Кстати, Дима глядишь, Билан, еще что-то подарит.
Полина Гагарина, глядишь, еще что-то подарит. Ну, а я думаю, он сейчас рисует, конечно, готовит.
Слушайте, а вообще вот это вот...
И у нас много будет...
Все-таки юбилей, конечно.
Да, много будет всяких неожиданных и таких музыкальных и стилистических решений, и неожиданных таких... подходов постановочных, и весь концерт, он...
А вот неожиданных, это что конкретно? Ну, хотя бы маленькая неожиданность.
Это неожиданно.
Маленькая неожиданность сразу как-то...
Например, ну, давайте честно скажу.
Давайте честно.
Да, говорю честно. На сцене будет один рояль, и я больше никого.
Вообще?
Вообще. Концерт начинается так.
А потом, откуда ни возьмись, все появляются.
Не знаю.
Прилетят
не
вдруг
знаю.
Волшебники.
А сейчас все любят всякие спецэффекты создавать на сцене, какие-то световые шоу, фаер-шоу. Вы вот этим увлекаетесь?
Нас, вот,
считаете,
смотрите, это веяние времени, современности. Я считаю, что это очень, так сказать, нужное дело. Но хотелось бы, чтобы... вот все эти средства, они оставались средствами, да, а не становились основным действием, происходящим на сцене. Я имею в виду все то, что вы перечислили, спецэффекты, экраны, картинки, взрывы там, и так далее и тому подобное. Все-таки у нас музыкальный концерт, и у нас главное будет музыка. И много, я говорю, будет неожиданных моментов. Например, Коля Фоменко будет на скрипке играть фрагменты с концерта Чайковского для скрипки с оркестром.
Да. Но в некотором...
Честно, я не...
А Фоменко тоже, наверное, да, прятал там. Сергей Жилин у нас в гостях. Напоминаю тем, кто только сейчас присоединяется. Пианист, дирижер, композитор, заслуженный артист России. Скажите, вот эта вот традиция отмечать дни рождения так массово, на широкую ногу в Кремле, да. Ну, вообще, вы любите свой день рождения?
Я люблю в свой день рождения что-то делать. Почему-то так вот.
То есть дома получается. Вот это вот тихонечко закрыться и принимать звонки и говорить спасибо?
Или лучше выключить телефон?
Нет,
не про вас?
Нет.
Широко гульнуть хорошенько. Знаете, да. Какой нас гость еще интересует? Будет ли он на вашем дне рождения?
Билл Клинтон.
Большой будет? Ваш друг, да, Билл Клинтон.
Конечно, будет, да. Будет он...
Он оставит свою супругу Хиллари,
конечно.
Когда вот сейчас у нее предвыборная гонка примчится.
Ну, он сейчас... Он же ее практически вылечил уже, да. И сейчас он мне вчера звонил, говорил, что он рассчитывает 23-го прибыть и будет сидеть в VIP-партере.
Как говорит супруга, здорова ли?
Я интересовался, он говорит, что практически уже, да, здоровый, и что она продолжает, так сказать, свою деятельность в предвыборной кампании.
А вы серьезно следите за тем, что происходит в Штатах, и следите ли вы за политикой?
За этой предвыборной кампанией мы можем поговорить, следите ли или нет?
Если честно, конечно, слежу, но не так, чтобы вот тоже до сумасшествия, не так, чтобы очень плотно, знаю, так сказать, общие какие-то моменты. И, если честно, оба кандидата вызывают у меня, мягко говоря, некое, ну, я не знаю...
Страх.
Удивление.
Я вас тоже сейчас удивлю. Почти у всех такое отношение.
Да, как-то вот, ну, возрастной ценз, ну, это один из моментов. А вот второй момент, какие-то они, не знаю...
Неадекватные?
Ну, не знаю, нет, почему они все адекватные, все хорошо. Но все-таки Билл Клинтон — это Билл Клинтон.
Там Хиллари.
Вот, даже Барак Обама, в общем-то, так сказать, тоже Барак Обама. А вот здесь... Ну, я стараюсь говорить...
Хороший вы человек, Сергей Сергеевич.
Вот, но... Хотя, с другой стороны, наверное, знаете, как-то подбирается так, что вот среди всех, так сказать... видимых нам наших зарубежных партнеров, политиков и первых лиц, наш наше первое лицо выглядит всегда...
Просто, первее.
Да, лучше, выше и круче всех.
Или как
может,
бы...
может, кто-то есть, который специально подбирает там таких вот...
Специально на фоне,
образов,
чтобы
у нас да, лучше. В том числе, я не знаю. Ну, нет, это шутка, конечно.
После Билла Клинтона, в общем, Америка не...
Ну, я не знаю... Трудно сказать, но вот и Трамп, он какой-то, ну, так сказать, ну, мягко говоря, он очень многого добился, миллиардер, ничего не скажешь, много в жизни, так сказать, решил.
Ну, знаете, вопросы. У нас тоже многие добились миллиардов.
Да, один из них недавно вплыл на Темзу, да, и открыли даже этот самый, как его, Таурский мост подняли для того, чтобы яхта могла проплыть туда, белая такая, восьмиэтажная, 120 метров длиной. Да, он тоже много добился.
Сознанием, вы говорите.
Да. Вот.
А но... Хиллари тогда, может
нет, быть... Я про Трамп хотел сказать, но он же какой-то, вот, ну, мягко говоря, не очень выдержанный, что ли, я не знаю. Для политика очень важно быть, знаете, таким вот, чтобы на лице не было, мягко говоря.
Мускулы не дрогнули.
Да, да, да. Желтизм. Чтобы не было непонятно, что вообще сейчас произойдет. Вот, человек должен быть загадкой всегда, да. И он должен очень хорошо...
По-моему, Трамп очень
слушайте,
загадка.
Должен уметь держать себя в руках. А есть. Вы видели, что там показывают, творилось? Ну,
Хиллари Клинтон все тоже себя стоит. Не то, чтобы к своих
а
руках
Хиллари
может
Клинтон,
держать.
Если у нее вот припадки эпилепсии происходят там, или еще что-то такое, ну вот зачем туда идти?
Говорят, всего лишь пневмония.
Это, да, пневмония. А когда у нее вот эти вот вещи...
Это побочный эффект.
От пневмонии.
Вы не знали.
Понятно.
И солнечный удар еще.
Это
бывает.
Же тяжелая работа. Для этого надо быть очень мощным, собранным и очень целенаправленным. Таким.
Слушайте, вас когда-нибудь интересовала человеком. Политика с точки зрения не какого-то обывателя и стороннего смотрителя на все это, а человека, вовлеченного в эту историю?
Нет, слава богу. И...
Вам не предлагали мандат?
Мандат?
Не хотите ли вы, Сергей Сергеевич, мандат?
У меня есть свой мандат, я его никому не показываю. Вот. А нет, не предлагали, и, слава богу, я надеюсь, что не предложат.
Прям вот так, прям надеетесь,
ну, что не зачем? Ну, понимаете, мне надо заниматься своим делом, и я рад, когда мне удается в день там потратить 4-5 часов на занятия на инструменте. Вот это, наверное, самая главная задача.
А куда вы тратите остальное время, если всего 4-5 часов?
А вот я тоже так думаю, куда же тратится остальное время?
Которого
вот
всегда
недавно,
не хватает.
Я недавно пришел на работу в 10 утра, вот пришел, думаю, сейчас там быстренько несколько вопросов решу, и в рояльный кабинет заниматься. Я туда зашел только в полторого, в этот рояльный кабинет, а пройти там, я не знаю, 25 метров.
Бюрократы треклятые.
Звонки, вопросы, еще что-то, и все неотложное. Одновременно же программа еще идет, мы с нее начали «Голос», да, и с ней же все время тоже нужно...
А делать. Много времени отнимает «Голос» в
вашей жизни? Практически половина жизни, как минимум, вот все это время, вот, пока
слушайте,
да, он идет. А иногда и вообще все же... Ну вот сейчас смотрите, у нас в октябре получается так, что мы, по-моему, с... Да, 7, 8, 9 у меня есть возможность отрепетировать, последняя возможность, отрепетировать
свой концерт.
Да, свой концерт. И дальше с 11 числа до 22 включительно мы занимаемся «Голосом».
А потом Новый год, корпоративы и вообще никогда.
23-го еще концерт же юбилейный.
На 23-го концерт,
да.
Потом обратно съемки.
Уже...
А Новый год, корпоративы, ну там же прямые эфиры. Они по пятницам.
Ой, еще прямые эфиры.
Да, они по пятницам, поэтому я не знаю там по поводу корпоратива. Мы же прямых эфиров не можем убежать, правильно?
Ужас.
Остаются
какой...
ночи еще.
Ночью, конечно.
Да.
Давайте еще вот последняя группа, коллектив наш российский, очень популярный, особенно в последнее время привлекающий внимание, группа «Ленинград». Как вы относитесь к ее творчеству? Говорю, что сильно популярный в последнее время, потому что вышедшие клипы, все эти «Лабутены» и другой известный в последнее время клип. Как вы относитесь к самой
идея,
фигуре Шнуровой
фигура,
и Ленинграда, в частности?
Я больше сталкивался с Сергеем именно как вот каким-то другим деятелем, не певцом, не музыкантом, а с актером, там где-то он снимался.
Как к музыканту смотрел. Как относитесь?
А я плохо знаю, на самом деле.
То, вот, то есть вы Лабутены, ни один клип не смотрели?
Нет, «Лабутены» я посмотрел.
И как?
Ну, смешно.
Вчера православные активисты, например, попросили убрать Шнурова с Первого канала. Он сейчас там тоже ведет.
И Шнуров ответил.
Он там прилично вполне выглядит, очень даже на своем месте.
Сейчас мы прервемся на новости 13.30, потом продолжим.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева. Почему-то не дождалась. Ба-бам!
Не знаю.
В гостях у нас пианист, дирижер, композитор, музыкальный руководитель шоу «Голос», заслуженный артист России Сергей Жилин. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Твиттер, СМС, Телеграм,
Катечка. Да, вы можете нас еще смотреть. Мы здесь на протяжении всех новостей машем разными способами. Плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших СМС. Телеграм говорит МСК-бот. Также у нас есть Твиттер говорит МСК.
Смотрите, слушатели зацепились за то, как вы охарактеризовали Хиллари Клинтон. Говорит, как же так можно? Супругу друга била. Эпилептичкой назвали.
Ну, я...
А Алекс вас, Клинтоны, пианистом величали лучшим джазовым.
Кто величал, когда?
Клинтон. А мы это тоже видели, да,
но
кстати.
Он же не мог сказать, что...
Так себе посредственный чувак.
Что с худшим пианистом играл, да? А, у нас очень много замечательных музыкантов, очень много сильных пианистов. И,
а вы какой, да, среди них?
Я просто пианист.
Вы просто скромный, ну,
я большой,
пианист.
Я большой.
Ну, там место, я не знаю. Кто вот лучше вас в России?
Все.
Ой, ну, ладно.
Возвращаясь к Клинтону, у вас хранятся до сих пор фотографии с той встречи с первой,
да,
здесь?
Да,
рядом
есть
с картиной Лепса, я думаю, на стене где-то.
Нет, в кабинете в другом висят. Это, конечно, знаковое событие тогда произошло. Вот, но я совершенно четко отдаю себе отчет, что в музыкальном смысле, да, было бы гораздо значимее, так сказать, для меня встреча, я не знаю, с Оскаром Питерсоном, с Чикарией или с Дэвом Грузиным, вот, но Дэвом Брубеком. Вот, но в социальном смысле, конечно, это невероятная ситуация, которая...
Вы как
произошла.
Бы добавили популярности Клинтону?
Я старался, конечно, конечно, старался.
А пальцы не дрожали?
Дрожало все. Я вышел, я уже сидел, так сказать, мероприятие идет, мы сидим полтора часа, ничего не происходит.
А вас просто так вызвали туда?
Нет, ну как, был струнный квартет и был пианист за роялем. Струнный квартет отработал свое, все ушли, так сказать, продолжать переговоры. Вот, главный зал. Мы продолжали сидеть, я уже думаю, полтора часа сидим, может, уже не будет ничего. Тут вдруг, только подумал, вдруг Клинтон прям, ну, очень широким шагом выходит, хватает саксофон, на дороге он лежал там рядом приготовленный, подходит и говорит, самый тайм K.A. Я все сразу понял, только K, он сказал, я думаю, какие, что, ля, ну, почему ля? Вот это все за 5 секунд пронеслось. Я играю в си бемоль, в си миноре, в соль, в ре. Почему ля?
Пришлось в ля?
Пришлось в ля, и сразу, ну, волновался, конечно, но сыграл все правильно, слава богу.
А можно я задам вам личный вопрос?
Конечно.
8 лет я очень плохо играла на фортепиано, и я знаю, что я перед всякими концертами ужасно, ну, у меня и, например, у моих там друзей, которые тоже играли, ужасно потеют руки вообще, когда какой-то кошмарно стрессовый концерт предстоит. У вас все еще потеют, скажите мне?
Ну, не потеет, иногда вот пробирает какая-то такая нервность, и дрожь бывает такой. Вот на первом концерте в Канаде, когда мы были с программой «Чайковский джаз» и посвящение Оскару Питерсону, это был... Было 2 рояльных концерта в Торонто и Монреале. И вот первый концерт, видимо, Канада, родина Питерсона, для меня это
знаковая
очень, да, ситуация. И плюс первый концерт, ну, может быть, не успел еще отдохнуть, но, скорее всего, все-таки вот эти все факторы вместе. Я пришел в себя, наверное, только к второй половине первого отделения, мне кажется, так. Потому что то, что я вначале играл, я вообще не понимал. Где-то руки дрожали, где-то что-то не это самое. Ну, как не бралось как-то. Все было вот так вот очень...
Но это же чувствовали нервно. Только вы, наверное.
Ну, в принципе, я надеюсь, да. Но чувствовали... Я, естественно, чувствовал. Чувствовали мои музыканты. Те люди, которые нас часто слушают, тоже бы почувствовали, наверное. Вот, но потом в себя пришел и все, так сказать, нормализовалось. Просто, видимо... Вот это чувство, я не знаю, чрезмерной ответственности, что ли, иногда как-то мешает, может быть. Но, с другой стороны, вот уже Ну, где только не играл, там и в Кеннеди-центре играл, и там, ну, неважно. Даже не
а где вам встречалась самая необычная публика? Говорят, в Китае очень благодарная, Китае но очень не тихая публика. Не,
Не были в Китае. Меня сейчас спрашивают, там, где публика там, лучше, за границей, в Москве или вот на периферии. Да везде одинаковые люди. Нормальные, хорошие люди приходят к нам на концерт.
Всегда адекватно реагируют, знают, когда хлопать.
А тут вот, знаете как... Не нужно знать, когда хлопать. Тут вот, ну, вот мы приходим, да, в кинотеатр смотреть. Нам либо нравится, либо не нравится. Мы же можем столкнуться с сюжетом, с таким, который мы, пусть он даже какой-то исторический, а мы, может, его только увидели здесь на экране первый раз. Но все вместе вот совпало, если оно, так сказать, нас, как говорят, взяло, значит, хорошо, слава богу. То же самое на концертах. Не надо знать, когда хлопать. Вот тебе захотелось, вот тогда и хлопай. Вот
даже если
ой,
это...
Ой, иногда такое бывает, я хлопаю, на паузе? Как одна, как дурочка.
Нет, ну, нет, вот но нельзя, конечно, же. Хлопать в академической музыке, в симфониях между частями, этого делать не нужно, да. Но при этом очень странно, я вот был у нас на концерте, вот, тоже в Кремле, Венский филармонический оркестр, они играют симфонию, значит, музыканты на сцене, дирижер стоит спиной, между частями перерыв, они просто собираются, потому что начать следующую, зал начинает хлопать, они... Музыканты никак не реагируют, дирижер никак не реагирует, а зал все равно продолжает хлопать. Но между частями не принято хлопать, нельзя этого делать. Но это закон для академической музыки, для исполнения симфонических произведений. Есть такое, да, такое понимание такой ситуации должно быть. А у нас все равно хлопать.
А в джазе, когда хочешь, можешь хлопать?
Ну, в принципе, как бы принято хлопать после там, какого-то сольного эпизода, который исполняет один из... музыкантов, это как бы принято.
Вот говорят, ну, как раз-таки в Китае они хлопают, они ждут, когда до конца вообще все доиграют.
Да, слушайте, а насчет так... Бывают такие концерты, извините,
пожалуйста. Ничего, ничего, пожалуйста.
Бывают такие концерты, когда в середине не хлопают, хлопают только в конце. Но это ни о чем не говорит. Это не значит, что публика плохая или что мы там как-то плохо, не дай бог, играем.
А насчет академической музыки, как вы говорите, вы же вполне себе могли стать...
Классическим
исполнителем, да.
Бабушка,
так.
Мне кажется, вас вообще видела второго Моцарта.
И даже, говорят, расстроились, когда вы увлеклись джазом.
Откуда вы все знаете?
Мы все знаем вообще. Правда ли, что
вы
расстроились?
Я учился в школе при консерватории, в общем, у меня было академическое образование, но меня всегда интересовала такая музыка, которая больше, так сказать, такая эмоциональная суть была, так сказать, в ней спрятано. И вот мне нравились композиторы романтики, там, Рахманинов, Шопен, Грик, Лист, безусловно.
Но все равно все хотелось немножечко переделать.
Нет, тогда хотелось просто это исполнить. А вот Моцарта, Баха, вот это вот... Моцарта вообще, я, по-моему, в своей жизни играл, может быть, одно или два произведения вообще. Баха мы обязаны были играть в
музыкальной школе все должны играть.
Нет, но у нас прелюдии и фуги, где четыре голоса, и каждый голос надо проследить и так далее. И он должен, все они должны звучать, у каждого своя линия.
Ты вот, понимаешь, школа при консерватории, здесь сложнее.
Совершенно. Да, я же совсем...
Вот, и просто музыкомпозитор-романтик, вот Лист, у него есть вообще там какие-то... так сказать, уже такие альтерации, реально почти джазовые такие, у Грига тоже такие аккорды, плюс 9 там что-то берется, там плюс 11 даже. Вот, а потом, когда услышал реальное исполнение Раймондом Паулсом на своем концерте джазовых стандартов и еще и рэгтайма в два рояля, я все понял, что вот...
Это вы первый раз такое знакомство с джазом
было? И тут бабушка слезы.
До этого еще было. До этого была пластинка ансамбля «Мелодия». Там мне очень нравилась. Точнее, сборная пластинка. Мне очень нравилась «Стрелки». Пьеса «Стрелки» Дунаевского в аранжировке Георгия Арамовича.
Сейчас чуть-чуть я снял...
«Стрелки». Да-да-да. «Стрелки», да.
Не-не-не.
Я там снял соло Бори Фрункина. Это мой друг теперь. Мой старший товарищ. Я на его концерт, на юбилей даже вышел. Сделал специальный номер. Говорю... назвал его так, услышь ноту, угадай соло. Да, я им показывал на сцене прям куски текст соло его, которые я в свое время, так сказать, снимал с него. Вот, и вот это, и потом пластинка концерта «Армстронга в Варшаве». Я не понимал, что это такое, но мне жутко нравилось. Ну, к сожалению, вот в тот период времени у меня не сложилось так, чтобы рядом оказался человек,
я имею в виду
педагог, да, который бы подсказал, как и что нужно делать.
Поэтому вы пошли строить самолеты.
Параллельно авиацией я и болел, и сейчас болею.
А
и...
как вы сейчас болеете?
Вот я недавно был
в детском доме. Сухой суперджет,
в детском доме города Рыбное, школа-интернат. И мы заходим, значит, директор меня встречает. Ну, на встречу с детьми приехал. И он говорит, ну, давайте начнем, может быть, чаю там в кабинет приглашает. Ну, зашли мы в кабинет, а в кабинете у него самолет, он сам моделист. И мы оттуда вышли только минут через 40.
Разбирали.
Клейте? Нам было о чем
поговорить. Дома где-нибудь сидите, может, в качестве хобби осталось?
Нет времени, и уже, конечно, практика не
та. И такой дома, знаешь, у всех людей нормальный, обычный какой-то отпуск, не знаю, пляж, там вот это все. Сидит Сергей Сергеевич такой, все покиньте меня, сейчас самолеты буду клеить.
Так мы так делали в детстве.
А сейчас? Отпуск же есть у вас?
Ну, это, понимаете, как... Не знаю, я пока не... мне интересно делать и заниматься всем тем, что я делаю каждый день. Поэтому, если, допустим, ну вот сегодня мы сейчас с вами закончили, поеду заниматься. У меня вот уже планы там с утра созрели, что мне нужно сегодня будет посмотреть. Вот, как-то так.
Хочу вернуть к джазу. Джаз нужно больше понимать или больше чувствовать?
Тем, кто исполняет, нужно и понимать, и знать, безусловно. Ну и, конечно, нужно чувствовать. А тем, кто слушает, я считаю, что нужно просто чувствовать, просто отдаваться своим чувствам. Конечно, для того, чтобы быть более, ну, как, начитанным, да?
Показали так приятно в мою
сторону. Надо что-нибудь читать для этого, да? Для того, чтобы быть образованным в плане джаза, надо что-нибудь слушать, конечно, да? И надо таким образом, так сказать, повышать свой уровень интереса и общий уровень знания джаза. Но, в принципе, можно и без этого. Но лучше, конечно, слушать, и тогда просто ты сможешь сопоставлять то, что ты живьем видишь на сцене. Точно так же, как и с картинами. Их надо смотреть для того, чтобы понять.
Но есть современное Дали, искусство, которое...
Где Дали, а где Григорий Лепс. Кстати, я вам хочу сказать, что...
Все-таки Лепс.
Картина Лепса, она мне просто... Она у меня на первом месте.
Понятно. Там в карандаше, в ручке, чем он?
Карандаше.
Графика, карандаше. Это графика называется. Там нереальный... Мы все музыканты график. Заканчивали, там нереаль... я художественная школа.
Да, там нереальные пальцы, там видно ногти, там видно складочки кожи. Там
вы так заинтриговали, мне кажется, Лепсу пора уже открывать свою персональную выставку, мы все туда пойдем.
А мы про джаз.
Джаз — это вот всегда импровизация. Скажите, вам в жизни вообще часто приходится импровизировать? Не только в джазе, а в жизни.
Ну, так нам же всем приходится импровизировать в жизни. Вот мы сейчас с вами...
Разговаривали, помним... Когда мы говорили о Билли Клинтоне.
Да, мы сейчас с вами что делаем? Мы же импровизируем, правильно? У вас же нет... вот я вижу, я смотрю.
Вот во-первых, вы смотрите,
у вас есть план, вы подготовились. Да. То же самое, есть план импровизации.
Но мы от него отходим.
Вы отходите от него. Почему? Потому что мы с вами, ну, прошу прощения, если можно так выразиться, нормальные люди.
Прошу прощения. Все мы тут не в своем уме, если мы вспомним Рьюза Кэрролла.
Не-не, когда говорят нормальные люди, то уже сразу какая-то такая негативная тоже коннотация.
Да, у вас нет, как у Жванецкого, списка вопросов, а у меня списка ответов. Да, то есть мы ориентируемся, реагируем на то, что происходит. Да, и, соответственно, это и есть, в общем-то, импровизация. А почему мы можем импровизировать с вами, вот сейчас общаясь и разговаривая? Очень просто, да, потому что мы знаем букву, помним некоторые слова, умеем составлять предложения, фразы, делиться своим, так сказать, мнением. Но то же самое и в музыке.
То есть у вас нет какого-то четкого плана на жизнь? Я хочу, знаете, что спросить? Перед днем рождения всегда ты составляешь какой-то... Я не знаю, подумаешь, может быть, какие-то итоги. Ну, я, по крайней мере, так делаю.
Или составляешь, наоборот, планы на будущее.
И планы на будущее, там список какой-то. Вы так делаете.
Знаете, такие в интернете ходят списки, книги, которые нужно прочесть там до какого-нибудь там возраста.
Возраста.
Да, там фильмы, которые нужно посмотреть. Вот у вас такого нет?
Нет, ничего такого нет. Планы я составляю, я же работаю. Я же еще и директор, к сожалению, не только пианист.
К сожалению.
Ну, теперь да. Раньше я хотел быть директором очень, а теперь я понимаю,
мечта
что...
Мечта сбылась?
Да, уже сбылась уже с 95-го года фирма существует. Обалдеть можно. Я И помещение сейчас, которое мы арендуем, и все, и офисное достаточно большое.
Наймите себе директора?
Да, есть у меня директор, помощники, есть у меня, да, люди, которые... Но все равно мне приходится заниматься каким-то вопросом, никуда от этого не денешься. Вот, и
на чем планах на будущее планах составляете?
Нет, такого нет. Я какие-то планы работы составляю. Я составляю графики нашей работы. Это моя самая основная обязанность. На полгода вперед стараюсь составлять. Потому что иначе тяжело работать без графика. Составляю планы там, собственной своей какой-то работы. Но это постоянно приходится делать. И день рождения тут ни при чем.
А вы мечтаете?
Конечно.
О чем?
Ну, о разном.
Например?
Не знаю.
Вы прям как ребёночек.
Не знаю. Ну, не знаю сейчас. Ну, трудно сказать. Ну, о разном вообще мечтаю.
Заветная мечта.
Ну, такая, знаете, мечта сейчас, которую надо в жизнь воплотить. Это я мечтаю лишние, так сказать, килограммы сбросить, похудеть.
Ой, приходите ко мне на йогу.
Да. А йога, кстати, очень полезная, да, история.
И пожалуйста, Катерина, каждый день готова преподавать.
Прекрасно.
Так, да. Незаметно. Я опять пропиарила тебя.
Вот, и, ну, хотя сейчас перед концертом, перед 23 октября, перед тем концертом, который у нас будет
в Кремлевском дворце.
Мне вот говорят, мне сколько раз, не называй его Кремлевский дворец съездом. Я же помню, как он
называется. Государственный Кремлевский дворец,
да. А вот перед этим концертом, конечно, тут я говорю уже очень много всяких, так сказать, всякого рода разные работы, и, в общем, не успеваешь толстеть, грубо говоря, но и не успеваешь предпринимать всяческие необходимые действия для того, чтобы и форму свою улучшить. Я имею в виду...
Нет времени на спортзал?
Ходить. Да, надо больше уделять внимания, конечно. Крайне желательно.
Катя у вас спросила про итоги и планы. Про итоги вы не сказали. Есть вообще какая-то такая, хотя бы для себя внутренне, там, в голове мысль, так, сейчас мне будет там 50, так, за последний год я что, молодец, не молодец?
Нету.
Вот хотя бы нету. Так.
Да мне все равно 50, мне там или...
Нет, неважно, тут 50, скорее 50, 49. Тут важнее, молодец или не молодец, такими категориями.
Ну, это зависит от того, с каким настроением я встал. Я могу быть и молодец, а могу быть и не молодец совсем.
А вы себя ощущаете?
Просто.
А себя ощущаете? Вот я
говорю про свои ощущения.
Mm-hmm.
Да, я могу стать...
Вы сегодня
с таким
кто?
Ощущением.
Молодец?
Сегодня, ну, так, средний в сторону молодец. Да, средний чуть больше в сторону молодец. Да, ну, потому что тяжело быть не молодцом,
по шкале молодцовости от 1 до 10, сколько изобретенных.
Хотелось бы быть молодцом, общаясь с такими замечательными девушками.
Знаете, у нас было много музыкантов в студии в гостях, и почти серьезно вам говорю.
А я-то думал, что я
единственный.
Так и есть. Такого у нас не было, но, тем не менее, нам рассказывали,
поговаривают, да, будто бы люди, которые ходили в детстве в музыкал, льняную школу, хотел сказать музыкал, мужского пола преимущественно, они все этого немножко
стеснялись.
Стыдновато, говорят, было ходить, когда
со скрипочкой.
Пацаны, да, в футбол гоняли. Вам когда-нибудь было за это стыдно?
Нет, я точно так же гонял футбол и убегал из дома, там целый день бегал по улице, там у нас площадка была, мы играли во все, что возможно. И футбол, и баскетбол, и там 21. Там.
Конечно, если вы в баскетбол играли...
Ну, это спортивные игры, 21, это проще. В кольцо мяч кидать. В баскетбольное кольцо кидать мяч.
Еще 4 квадрата, это я помню, это футбольное.
Ну, такое, да, тоже было. Вот, на лыжах я там весь Беляевский лес там исходил, я тогда там жил. А я никогда этого как бы не то, что... Я этого никогда не стыдился, и, с одной стороны, с другой стороны, никогда это не ставил во главу угла. Но мне было приятно... Когда вдруг неожиданно там где-то я садился за инструмент и что-то играл, люди такие: ох, ничего себе.
А Костин еще играет?
Да.
А
да,
это
да.
Же приходит с каким-то возрастом. То есть когда мальчику,
вот
скажем, да,
вот
ну, самое... там, не знаю, лет, мне кажется, до 15, 16, 17, 18, то это не очень как-то...
Престижно.
Не то, что даже престижно, не очень похвально со стороны однокашников. Потом начинают ценить, как правило. А вот как-то в школе не... Так, не
у
то,
нас же,
все...
так у нас же школа была, где я первые 8 лет учился. Мы все вместе занимались и общеобразовательными предметами,
а
и специальными.
А во дворе, пацаны?
А вот во
что
дворе,
говорили?
Ну, вот так было.
Мирились
такое.
Как бы с тем, что
ну,
вы уходите.
Было такое, нет, разные были ребята. Некоторые даже, помню, пытались издеваться надо мной.
Типа, вот.
Что, да, да.
Ну, когда что делать? Дрались?
Ну, я практически никогда как-то... Уходил от этого. Получать иногда получал, да, был. Вот сам никого не наказывал.
Ботаником были? Таких считали ботаниками.
Ботаником.
Ну, когда кто сдачу не дает, конечно.
Ну, нет, сдачу давал, безусловно. Но нет, не так прям, что уж ботаником, но сам никогда старался. Вот на такой рожон не лез.
А за женщин?
Дрались?
Было, наверное, что-то такое, но не приходилось вот так, чтобы, знаете... Там, заступиться всегда, да, гораздо был, да. Ну, там не дверь, что-то такое было, там, я же не помню. А, с какого-то времени стало вообще складываться так, что некоторые стараются вообще со мной не связываться. Не знаю, почему.
Боятся. Неприятный вы человек?
А, очень неприятный. Разве вы не почувствовали?
Нет, пока.
А, ну, тогда нам надо на второй час остаться.
Второго часа не будет, должна вам сказать.
Не будет. Как не будет? Будет и второй, и третий.
Продлевать
у каждого свое.
Хотела вам серьезный вопрос задать. А вообще родители вас кем растили?
Вот классическим музыкантом.
Прям мечтали, бабушка, думали, да, так да, что да. так и будет.
Да. А как, в какой момент они смирились с тем, что классика?
Бабушка, нет. по-моему, вообще не могла смириться. И вот только когда я стал что-то добиваться, когда коллектив, какие-то концерты пошли, как-то она немножко снизошла. Но она, к сожалению, не застала уже каких-то таких серьезных достижений. Вот, а мама потом смирилась, когда она поняла, что... Но им казалось, что это все очень несерьезно, что это легкая музыка
да.
там, и что вот это вот все, все, я, значит, покатился по наклонной плоскости, причем
а
не,
потом,
не вверх, а вниз.
А
вот.
Потом, мама, я могу тебя познакомить с Лещенко? Да, вот это все началось.
Ну, такого не было никогда, но как-то вот так вот получилось. Как... Знаете, как получилось? Получилось так, что, несмотря на то, что бабушка у меня была музыкантом, да,
скрипка не было, вроде бы.
Да, скрипачка, да. У меня не было, что называется, проторенной дороги вот музыку. То есть я никого не знал, меня никто не знал. И все вот так вот как-то складывалось.
А у нас, кстати,
постепенно.
Был вопрос от слушателя. Простите, слушатель, я не помню, кто именно это писал. Кто вас ввел в круги? Да, это Алексей Врач спрашивал.
Вот я сейчас как раз на эту тему и говорил, что, видимо, я сам постепенно как-то в эти круги входил. Первый такой серьезный, наверное, момент. Юрий Сергеевич Савольский заметил нас на фестивале в джазовой студии, где мы выступали. Пригласил на московский фестиваль. Мы с ним лично познакомились. Потом была работа для кино, снимавшегося на Мосфильме. Мы писали музыку. Юрий Сергеевич был композитором. И мы даже были в кадре, потому что главный герой этого фильма был как бы музыкантом, членом коллектива. Ну и постепенно там что-то куда-то как-то все разрасталось. Ну вот как-то так. Но не было никогда ни продюсера какого-то, не было никаких знакомств в этом мире. Ничего не было.
Мне кажется, так хочется продлить на второй час, но
ну, нельзя. У нас всего лишь
будете.
Минута осталась и 5 еще вопросов из рубрики, поэтому придется очень быстро отвечать.
Давайте.
Первый вопрос, что вы скрыли когда-то от мамы?
Не помню, но что-то было наверняка.
С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить любимому человеку?
С какой блондинкой из присутствующих здесь?
Вообще.
Вы можете даже вымышленные какие-то блондинки.
Вымышленные блондинки, сложный вопрос, не готов ответить.
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка? Тоже думать надо. Какие-то вопросы, вот такие, на них сразу не ответишь. Так вот. Ну, она
себе...
была наверняка, но какая самая большая, вот прям такой вот... Видимо, она не такая же большая была, раз я не могу о ней вспомнить. Сейчас.
Наверняка.
Да.
У кого бы вы попросили прощения?
У мамы.
Кто ваш лучший друг? Последний вопрос.
Мой лучший друг... Дмитрий Нагиев.
Вот так вот. Дмитрий Нагиев теперь обязан прийти к нам.
Скажите ему, пожалуйста, чтобы он к нам зашел.
Обязательно.
Сергей Жилин был у нас в гостях. Дирижер, пианист, композитор, музыкальный руководитель шоу «Голос», заслуженный артист России. Спасибо, что пришли.
Спасибо
большое. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Через неделю услышимся.
Пока.